Ты ходишь в школу в третий класс, как тысячи детей. Немало школьников у нас, и каждый грамотей. А раньше, много лет назад, страною правил царь. И были не у всех ребят тетрадки и букварь. Учились дети богачей, сынки купцов, дворян. Немного в школы шло детей рабочих и крестьян. Из года в год мужик пахал и сеял и молол, а хлеб мужицкий попадал к помещику на стол. А в городах из года в год до гроба весь свой век работал также на господ рабочий человек. И 40 с лишним лет назад настал свободы час, вооружился Петроград, восстал рабочий класс. Все то, что грезится другим, у нас в стране сбылось. И это нам с тобой самим увидеть довелось.
Скорым военным шагом по коридору торопится солдат-самокатчик, одетый в черную кожаную куртку и такие же шаровары. Через плечо у него дорожная сумка, которую он придерживает левой рукой. «Где штаб военно-революционного комитета?» Обращается он к двум красногвардейцам, стоящим на часах у дверей. «А тебе кого?» «Ленина!» «Донесение!» Часовой оборачивается и говорит товарищу. «Так что требуется разводящий. Прибыл курьер без пропуска в штаб. Требует Ленина». Вышел разводящий. Спросил, откуда и от кого курьер. «Из Зимнего дворца, от главнокомандующего Подвойского». «Идем?» «Донесение», — говорит самокатчик, входя в дверь соседней комнаты. «Требуется Ленин». Владимир Ильич подходит. «Что скажете, товарищ?» «Вы и есть Ленин». Самокатчик с любопытством смотрит на Владимира Ильича. Глаза его радостно поблескивают. Он быстро отстегивает клапану сумки, достает листок бумаги, бережно подает его Владимиру Ильичу, берет под козырек и кратко рапортует. «Донесение!» «Благодарю, товарищ!» — говорит Владимир Ильич и протягивает ему руку. Тот смущен и жмет руку Владимира Ильича обеими руками, улыбается, снова берет под козырек, резко по-военному поворачивается кругом и бодрым шагом уходит. На ходу он кладет в сумку листок бумаги, на котором расписался Владимир Ильич. «Зимний дворец взят, временное правительство арестовано, Керенский бежал», вслух быстро читает Владимир Ильич донесение. И только дочитал, как раздалось «Ура!» мощно подхваченное красногвардейцами в соседней комнате. «Ура!» неслось повсюду. Часа в 4 ночи мы, утомленные, но возбужденные, стали расходиться из Смольного. Я предложил Владимиру Ильичу поехать ко мне ночевать. Заранее позвонив в Рождественский район, я поручил боевой дружине проверить разведкой улицы. Мы вышли из Смольного. Город был не освещен. Мы сели в автомобиль и поехали ко мне домой. Владимир Ильич, видимо, очень устал и подремывал в автомобиле. Поужинали кое-чем. Я постарался предоставить все для отдыха Владимира Ильича. Еле удалось уговорить его занять мою кровать в отдельной небольшой комнате, где к его услугам были письменный стол, бумага, чернила и библиотека. Владимир Ильич согласился, и мы разошлись. Я лег в соседней комнате на диване и решил заснуть только тогда, когда вполне удостоверюсь, что Владимир Ильич уже спит. Для большей безопасности я запер входные двери на все цепочки, крючки и замки, привел в боевую готовность револьверы, думая, что ведь могут вломиться, арестовать, убить Владимира Ильича. Всего можно ожидать. На всякий случай тотчас же записал на отдельную бумагу все известные мне телефоны товарищей Смольного, районных рабочих комитетов и профсоюзов, чтобы в попыхах не перезабыть, подумал я. Владимир Ильич у себя в комнате погасил уже электричество. Прислушиваюсь, спит ли. Ничего не слышно. Начинаю дремать, и когда вот-вот должен был заснуть, вдруг блеснул свет у Владимира Ильича. Я насторожился. Слышу, как почти бесшумно встал он с кровати, тихонько приоткрыл дверь ко мне и, убедившись, что я сплю, тихими шагами на цыпочках, чтобы никого не разбудить, подошел к письменному столу. Сел за стол, открыл чернильницу и углубился в работу, разложив какие-то бумаги. Все это мне видно было в приоткрытую дверь. Владимир Ильич писал, перечеркивал, читал, делал выписки, опять писал и, наконец, видимо, стал переписывать начисто. Уже светало. Стало сереть позднее петроградское осеннее утро, когда Владимир Ильич потушил огонь, лег в постель и заснул. Забылся и я. Утром я просил всех домашних соблюдать тишину, объяснив, что Владимир Ильич работал всю ночь и, несомненно, крайне утомлен. Вдруг открылась дверь, и он вышел из комнаты одетый, энергичный, свежий, бодрый, радостный, шутливый. «С первым днем социалистической революции!» – поздравил он всех. На его лице не было заметно никакой усталости, как будто он великолепно выспался, а на самом деле спал самое большее 2-3 часа после напряженного 20-часового трудового дня. Подошли товарищи. Когда собрались все пить чай, и вышла Надежда Константиновна, ночевавшая у нас, Владимир Ильич вынул из кармана переписанные листки и прочел нам свой знаменитый «Декрет о земле», над которым он работал в эти решающие дни. Вскоре мы двинулись в Смольный пешком, а потом сели в трамвай. Владимир Ильич сиял, видя образцовый порядок на улицах. Вечером на втором Всероссийском съезде Советов, после принятия декрета о мире, Владимир Ильич с особой четкостью прочел декрет о земле, с восторгом единогласно принятый съездом. Это было осенью 19-го года. Трудно приходилось молодой республике. Рабочие Питера и Москвы получали по осьмушке молотого овса в день. По Москве шел человек. В одной руке он держал узелок, а в другой, аккуратно завернутый в газету, сверток. Новая столица показалась ему, как и Питер, измученной голодом. Трамваи не ходили, а лошади у извозчиков были такими тощими, что ребра их можно было пересчитать на расстоянии. Вот прошел мимо отряд. Солдаты одеты пестро. Кто в телогрейке, кто в старой шинели с оторванным хлястиком, но поют бодро. «Смело мы в бой пойдем за власть Советов, и как один умрем в борьбе за это». А вот и Кремль. У ворот стоит часовой. «Вы к кому, товарищ?» «Мне к Ленину. Я с поручением от питерских рыбаков. Тогда пройдите к коменданту за пропуском». Рыбаку Василию выписали пропуск. Кабинет Владимира Ильича помещался на третьем этаже главного здания. На большом письменном столе Василий увидел огромное количество книг и бумаг. Владимир Ильич сидел за столом и работал. На стенах портреты Маркса и Свердлова, а над большим кожаным диваном географические карты. На карте России много красных звездочек. Это Ленин отмечает продвижение фронтов.
Остановился Василий у дверей и думает, а не зря ли я сюда пришел? Стоит ли беспокоить Ленина? Сколько у него разных дел? Мыслимо ли, чтобы все к нему приходили? И если бы только одни рыбаки съехались к Ленину, что бы получилось? Рыбаков бы в Кремле оказалось больше, чем рыбы в море. Только он так подумал, как Владимир Ильич встал, радушно пожал ему руку и сказал: «Садитесь, садитесь, товарищ, рассказывайте». «Владимир Ильич, — говорит Василий, — я хочу поговорить с вами насчет своей промышленности. Мы, питерские рыбаки, очень нуждаемся в орудиях лова, и особенно в сетях. А на петербургской таможне лежит большое количество сетей. Ими никто не пользуется. Лежат они там и гниют. Сколько раз мы просили эти сети, но всегда получали отказ. А без сетей нет и лова. И решили наши рыбаки обратиться к вам, Владимир Ильич. Затем и приехал я в Москву». «Вот и хорошо, что приехали», — сказал Ленин. «Рассказывайте, как у вас дело поставлено, сколько рыбы добываете сейчас?» Василий рассказал, сколько рыбы поймано на Балтийском море и на Карельских озерах. «А на Мурмане только еще начинают осваивать. Некоторые вредители мешают, денег не отпускают, и рыба наша уплывает в английские воды». Ильич решительно заявил: «Надо все препятствия убрать. Придется отстранить тех, кто мешает». Владимир Ильич взял перо и стал писать распоряжение, чтобы рыбакам Питера была оказана помощь в развитии рыбного дела. Рыбак Василий стоял около стола, переминаясь с ноги на ногу и руки за спиной держал. Растерялся совсем. Что же смущало рыбака? Зачем руки за спиной держал? Да ведь гостинец в руках у него был, тот сверточек, что привез он для Владимира Ильича. Аккуратно завернутая в плотную бумагу и в газету копченая форель — доказательство того, что Карельские озера действительно богаты рыбой, а питерские рыбаки умеют ее хорошо готовить. Вот и привез он ее Ильичу в подарок. Собрался, наконец, с духом Василий и говорит: «Владимир Ильич, наши рыбаки прислали вам...» Ильич поднял голову. «Что такое?» «Владимир Ильич, эту форель мы специально для вас закоптили. Попробуйте...» «Что вы, что вы? Пожалуйста, Владимир Ильич, возьмите...» «Нет, нет», — говорит Ильич и нажимает кнопку. Вошел помощник секретаря. «Возьмите, — говорит ему Ильич, — эту рыбину и передайте ее в детский приют». Человек в защитном костюме взял рыбу, вышел с нею и закрыл за собой дверь. А рыбак стоял растерянный. «Разве подарки передаривают?» — думал он. Ильич, как бы прочитав скрытые думы рыбака, сказал: «Товарищ, ведь дети голодают. Об этом нельзя забывать». Дорога в Питер тянулась медленно. Поезд двигался черепашьим шагом. Много думал Василий о встрече с Лениным, о его словах. И тут его взгляд случайно упал на старую газету, в которую была завернута копченая форель. В этой газете Василий увидел декрет Ленина от 17 мая 1919 года о бесплатном питании детям. Поезд пошел быстрее, и под убаюкивающий стук колес заснули пассажиры. А Василий не спал. Он все думал и думал о голодной Москве, о детях, которые увидят новую жизнь.